Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня, как всегда, Надежда Бурлакова. Это краевед-любитель и создатель паблика «Архликбез.ру». Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, я думаю, что мы нагулялись по Екатеринбургу, по екатеринбургским церквям, и, может быть, куда-нибудь в другое место уже отправимся.
Я думаю, да, тем более повод у нас есть замечательный, не только то, что у нас уже вышел, так скажем, объем, о котором мы могли бы говорить в городе, тем более мы путешествовали и по храмам самого центра города, и пригородов, и чуть ли не в Березовский доехали, и на Елизаветный Химаш, а ведь мы с вами еще и прошли старейшие здания Екатеринбурга. В общем, я думаю, что те, кто захочет переслушать наши программы, будет готов совершить собственный маршрут и по светским зданиям Екатеринбурга, в том числе эпохи модерна, о которых мы говорили, и по храмам. А я же подумала, что нам пора вернуться к нашей области, тем более у нас есть замечательные объекты, в которые организовываются в том числе и паломнические маршруты, это, конечно, монастыри. И я думаю, что, опять же, послушав наши программы, вы сможете составить свой собственный маршрут и не привязываться к экскурсионным автобусам. Ну и вроде бы надеемся, что осень нам обещают достаточно комфортную, и, по крайней мере, эти путешествия большинству из нас будут доступны.
Ну, я на самом деле надеюсь, что и зима у нас в регионе будет хотя бы такая же, как в прошлый год, потому что как-то совпало очень удачно, ну, по крайней мере, у нас в Екатеринбурге, что и зима была теплая довольно-таки, и лето было хорошее, вопреки прогнозам. Поэтому мне кажется, что если такая же зима повторится, то путешествия, тем более самостоятельные путешествия, они как раз будут самое что ни на есть, то, что нужно.
Ну и при любом погодном раскладе мы, уральцы, люди, которые любят путешествовать
закалённые.
В любых условиях. И, конечно, вот меня часто спрашивают, когда лучше фотографировать зимой, летом, весной или осенью. Я всегда отвечаю, что одну и ту же церковь, одно и то же здание можно фотографировать при любой погоде, потому что всегда есть преимущество. Летом это, конечно, прекрасно, зелень, осенью это золотые листья, а зимой, когда деревьев рядом нет, мы можем увидеть архитектуру во всей ее красе.
Ну и многое, конечно, от рук мастера зависит, в чьих руках фотоаппарат.
И от взгляда смотрящего.
Ну да, ракурс, опять же, немаловажную роль играет.
Ну и, собственно, начать-то я, конечно, хотела бы с самых первых монастырей, которые появились на территории современной Свердловской области, и я думаю, никого не удивлю, если напомню вам о том, что первые наши монастыри находятся в Верхотурье, это Николаевский мужской и Покровский женский. И вот, кстати, меня очень удивляют эти паломнические маршруты, поскольку я сама иногда вожу экскурсии в этот регион. Почему-то о Николаевском монастыре знают все, ну, отчасти из-за того, что именно там сейчас хранятся мощи святого Симеона Верхотурского. А вот Старопокровский, ну, на самом деле, Новопокровский женский монастырь, почему-то оказывается очень часто как бы за бортом этих путешествий, а это совершенно зря. И когда мы до него дойдем, я расскажу, почему. Потому что я там бываю минимум 2-3 раза в год, мне там очень нравится.
Но все зависит от экскурсовода, потому что если говорить о том, как добираться из Екатеринбурга в Верхотурье, то это довольно долгий 5-часовой путь. И чем самому ехать, гораздо проще действительно поехать с паломничества группой, а в таком случае как раз время очень ограничено, потому что нужно еще и в Екатеринбург вернуться, и вполне возможно, что времени вот как раз просто не хватает, то есть самые основные точки мы захватили, рассказали, по территории погуляли, все, и домой.
Ну, кстати, у этого есть и минусы, но есть и плюсы, и очень многие знаю, опять же, из своих экскурсантов, для которых первые поездки с организованной экскурсией становятся просто знакомством, а вот потом они, увидев, что там действительно есть что-то интересное, планируют уже самостоятельные поездки, тем более, как это обычно бывает, на самом деле, если очень хочется, то транспортная доступность решается достаточно легко. Я в свои студенческие годы помню, что ездила в Верхотурье, например, автостопом, да, сейчас я этого не сделаю. Но, опять же, есть рейсовые автобусы, есть поезд, который, на самом деле, достаточно комфортно туда ездит. Ну и, в конце концов, мы с вами уже как-то делали маршрут в Верхотурье и окрестности. Там можно полноценно провести 2-3 дня. И в самом эконом-варианте можно остановиться в ночлежном доме, как бы в гостинице при монастырях. А в самом дорогом варианте, в том же Верхотурье, есть гостевые дома, которые предлагают за большие деньги, но сервис на уровне вполне столичного. Так что на самом деле будем считать, что все это знакомство, а вот дальше что делать, будете решать уже сами, наши дорогие слушатели.
Хорошо, давайте начинать.
Итак, Николаевский мужской монастырь. Поскольку он действительно первый в нашем регионе, основан он еще в 1604 году, начнем рассказ мы именно с него. Основателем его был инок Иона, который в 604 году, буквально через 6 лет после появления русского города Верхотурья на карте региона, и спросил позволения у царя Бориса Годунова на построение храма во имя святого Николая Чудотворца с пределом во имя святых Бориса и Глеба. И, собственно, разрешение было дано, и уже в 608 году по царской грамоте от Василия Шуйского был разрешен отпуск леса на построение монастырских зданий. И, собственно, монастырь строится, монастырь возникает, и к 620 году возникает совершенно удивительная ситуация, когда в Верхотурье есть мужской монастырь Никольский, но там есть женщины. То есть есть женщины, которые приходят туда, готовые помогать и желающие, так скажем, прожить остаток своей жизни не в мирских условиях. Но структура монастырская только-только налаживается. Ну, естественно, это раздельное общежитие, но в итоге на территории появились и мужские, и женские, как бы, ну, кельи, скажем так. А вот в 1620-м была утверждена сибирская епархия с епископской кафедрой в городе Тобольске. И первым сибирским архиепископом был назначен Киприан Старорусенников. И в 1621 году, когда он ехал из Москвы в Тобольск, он, конечно же, побывал в Верхотурье и побывал в Николаевском мужском монастыре. И, собственно, что он понял? Есть мужская часть, есть женская часть. И по его благословению была основана и женская обитель, о которой мы поговорим чуть-чуть позже. И, кстати, тут возникают очень интересные вещи. Дело в том, что ехал он, перемещался от Москвы в Тобольск, конечно же, морским путем. И, например, он побывал еще и в Туринске. То есть вот от Верхотурья, дальше сплавляясь через Туринск. А в Туринске в то время тоже был монастырь. И тоже вроде бы имеющий отношение к 1604 году. И вот тогда даже в 21 году Киприан благословил и в Туринске создание монастыря. И вот получается, что такие даты 604-621 год, Верхотурья и Туринск между собой спорят, у кого же из них был основан первый монастырь. Ну, поскольку по Верхотурью сохранились архивы, сохранились царские грамоты, ну и место, скажем так, в наши дни гораздо более популярное, чем туринские монастыри. Поэтому все-таки пальму первенства отдаем мы с вами Верхотурью. Ну и, собственно, что происходит? Верхотурский монастырь был под покровительством Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, патриарха Филарета Никитича, и благодаря этому, конечно же, был огражден от разных нужд. Деньги были, помощь ему оказывалась всегда на самом высоком уровне. Но, тем не менее, до 1704-го монастырь жил достаточно сложно. Ну, далеко от Москвы, далеко от царей. И давайте вспомним уже нашу региональную историю. Что происходит в 1704 году? Обретение мощей святого Симеона Праведного, которое на самом деле произошло чуть-чуть пораньше, в 1698 году в Меркушино. Но в 1704-м они были перенесены в Верхотурье. И, собственно, святого Симеона Праведного, верхотурского чудотворца из села Меркушино, мы знаем именно с тех пор. 12 сентября 704-го мощи святого Симеона были перенесены из Меркушино в монастырскую деревянную церковь Николая Чудотворца. Собственно, об этом самом первом каменном, деревянном храме мы с вами практически ничего не знаем, потому что уже в 1708 году по настоянию не кого-нибудь, а Матвея Петровича Гагарина, тобольского губернатора, из сибирской губернской канцелярии было предписано устроить в Николаевском монастыре каменную церковь. Начали ее строить в 712 году, строили довольно долго, потому что, ну, времена были страшные, и осветили в 1738 году. И первый каменный храм на территории Верхотурского Николаевского монастыря – это, конечно, храм Николая Чудотворца. И, кстати, сейчас, когда мы с вами туда приезжаем, и прямо зайдя в монастырь справа видим этот небольшой храм, мы должны с вами помнить, что это не тот храм, который был построен по указу Гагарина. Тот храм, к сожалению, в первые годы советской власти был разрушен. То есть сейчас это место украшает так называемый храм-памятник. Все хорошо. В Верхотурье, в Николаевском мужском монастыре, строится каменный храм. В это время огромное количество паломников начинает посещать этот монастырь, потому что он славен и исцелениями, и покровительством, и так далее, и тому подобное. И возникает совершенно чудесная ситуация, которая очень хорошо повлияла, в том числе и на архитектуру этого монастыря, потому что меньше чем через 100 лет, из-за того, что поток паломников большой, монастырь сам расширяется, там строится еще один храм. Уже в XIX веке был построен храм во имя Преображения Господня. Ну и, собственно, мы уже говорили о том, что в этом монастыре мы сейчас с вами можем посмотреть практически все архитектурные стили. То есть вот храм Николая Чудотворца. Да, это храм-памятник, но он нас отсылает к русскому такому узорочью. Храм Преображения Господня – это чистейший классицизм. Надвратная церковь Симеона и Анны, которая была построена тоже в середине XIX века, она опять напоминает о русском узорочи допетровском, и такие пересечения у нее с великолепным Троицким собором, как бы главным собором Верхотурья, который находится неподалеку. А самый последний храм на территории этого монастыря, который был построен уже в XX веке, третий по размеру храм в России, Крестовоздвиженский собор, он был построен, уже освящен в 1913 году. И тоже не просто так. Дело в том, что, во-первых, в 904-м было отпраздновано два знаменательных события – 300-летие существования обители и 200-летие святого преподобного Симеона, Верхотурского чудотворца. И, собственно, в память об этих событиях и был заложен новый собор. Но кроме этого, уже тогда планировалось, что в Верхотурье приедет представители семьи царского дома Романовых. Ну, они, кстати, не приехали, по большей части, но, тем не менее, огромнейший храм для них был построен. И сейчас, когда после советского времени весь этот комплекс восстановлен, ну, мы с вами помним, что там была детская колония, и буквально до начала 1990-х годов там было, ну, удручающее совершенно зрелище. Но, тем не менее, все восстановлено, и сейчас, наверное, это одно из таких самых известных мест притяжения для паломников. Ну и, собственно, поскольку мы все-таки туда уже с вами добрались хотя бы виртуально, то мы просто обязаны побывать и в Покровском женском монастыре, который находится совсем неподалеку. Чуть-чуть цифры я уже упомянула. В 621 году считается, что он был основан официально. Неофициально еще раньше. Про связь с Туринском тоже упомянула, но в Туринске тоже монастырь восстанавливается, поэтому про него мы сегодня и в следующей программе тоже еще поговорим. Ну и, собственно, что происходит в Туринске? Нет, про Туринск.
Чуть, да, в Верхотурье.
Что происходит в Покровском женском монастыре? Там у нас строится изначально деревянная церковь. Но вот это та ситуация, когда все было как-то не так. И, в общем, на месте Старопокровского храма было 5 или 6 деревянных церквей. И история, как они строились, это просто вот какой-то детектив. Дело в том, что изначально насельницы монастыря просили помощи у мужского монастыря. Они в никакой юридической связи друг с другом не были. Просто очень часто у нас в истории женские монастыри возникали чуть позже, чем мужские, и как бы были приписаны к мужским. Вот здесь он юридически сразу же стал самостоятельным. И девушки, женщины просили помощи. Иногда эта помощь была безвозмездной, а иногда вплоть до судебных дел, когда мужчины помогали, но помогали с некоторыми условиями, а девушки эти условия выполнить не могли.
То есть отношения складывались довольно сложно.
Да, достаточно сложно. При этом, если мужской монастырь всегда был под царским покровительством, женский, к сожалению, не мог претендовать на эту помощь.
При том, что располагались-то они вот рядышком и буквально на одной территории.
Да, да, совсем. Нет, территория уже не была вместе. То есть в 621 году, когда был основан вот официально, разделен как бы этот комплекс, Николаевский мужской монастырь, он, собственно, вот там, где сейчас и находится этот, по сути, Кремль, который больше, чем московский. А женский монастырь, он как бы ближе к реке, и получается вот центральная площадь Верхотурья, мы ее проходим, уходим за Троицкий собор, и вот как бы уже, собственно, над оврагом.
А, ну то есть, в принципе, совсем в другом месте, рядом, но в другом месте.
Да, ну, километра полтора расстояние между ними. И вот переписка между настоятелем мужского монастыря, настоятельницей женского монастыря, воеводами, это очень интересные архивы, которые, к сожалению, ничего хорошего-то, собственно, сказать нам не могут. Но, собственно, Кроме того, что сложности были со строительством, с обиходом этого монастыря, еще были регулярные пожары. И вот уже в начале 17 века и уже даже в 18 веке были такие знаменитые пожары, например, Ильинские, которые, в которых погорели не только монастыри, но и до 60% собственно верхотурья. Но мы помним, что города, села у нас были деревянные, и уже по указу Петра I в конце 17 века они начинают перестраиваться в камни. Ну и верхотурья это прежде всего относилась к территории воеводской усадьбы и как бы этого мини-Кремля, который окружает у нас как раз Троицкий собор. Хорошо. Что же там было еще интересного из того, что нам с вами нужно знать? Дело в том, что в шестом храме, шестой по порядку деревянном храме, тоже когда произошел пожар, вот именно на его месте, иждивением Максима Михайловича Походяшина, был построен каменный храм, руины которого мы сейчас с вами здесь видим. Но еще один такой пунктик. Дело в том, что вот эта самая последняя деревянная церковь, шестая, она была построена не для этого монастыря. Она была последней деревянной церковью Николая Чудотворца в Николаевском монастыре. И когда по приказу Гагарина там стали строить каменный храм, церковь деревянная была еще в достаточно хорошем состоянии. И вот тогда-то братья монастыря этот деревянный храм подарила женскому монастырю.
То есть нам не надо, вы заберите.
Примерно так.
Какие хорошие.
Да, но на самом деле мы с вами уже много раз упоминали о церквях-путешественницах, и это не уникальная ситуация.
То есть они ее просто перенесли, получается.
Да, разобрали и перенесли. Вот, и она-то и сгорела. И когда мы сейчас с вами зайдем внутрь деревянного каменного храма, который стоит сейчас в руинах, причем там сохранились росписи, и внимательно будем смотреть на пол, а он там земляной, мы с вами увидим остатки вот этих деревянных конструкций, когда-то были основой деревянной церкви, перенесенной из мужского монастыря.
То есть даже убирать не стали?
Даже убирать не стали, на старом месте и поставили, на этом же месте и поставили.
То есть они специально не стали, или это, не знаю, там денег не хватило?
Я думаю, что просто использовали как фундамент. Вот, и как бы это функционально оказалось. То есть то, что сгорело, то, естественно, убрали, а вот части фундамента, они остались как, да, как база для нового храма. Ну и, собственно, каменный храм начинает возводиться в 1744 году, и в 1753 году его освящают. И это монастырская церковь. Но по какой-то причине ее построили без колокольни. На эту церковь дал денег Максим Михайлович Походяшин. И, собственно, вот вся эта благолепная церемония освящения проходит, и все присутствуют, и официальные лица, и неофициальные. И Максим Михайлович настолько был растроган благодарностью послушниц, что пообещал рядышком построить еще один храм, уже с колокольней. И вот тут очень интересный момент. Дело в том, что и предыдущие деревянные церкви, они были с двумя пределами. Один, собственно, Покрова Божьей Матери, а второй – Усекновение главы Иоанна Предтечи. И вот когда каменный храм построили, а Максим Михайлович пообещал построить еще один с колокольней, выбор был простой. Если уже существует Покровская церковь, то второй храм будет Иоанна Предтечи. Ну и, собственно, руины и храма Иоанна Предтечи тоже сохранились. В верхотурье, когда вы попадаете, вы их обязательно увидите, когда пойдете к женскому монастырю от Троицкого собора. И проблема в том, что уже при строительстве храма Иоанна Предтечи в России произошли очередные реформы. При Екатерине II монастыри были секуляризированы, то есть их имущество было передано обратно в казну. Монастыри были распределены на несколько уровней, и, так скажем, самые экономически неэффективные, они были закрыты. И здесь возникла совершенно потрясающая ситуация. То есть в 1762 году монастырь закрывается, и по вот этим категориям единственный женский монастырь остается в Тобольске на всю эту огромную территорию. А казенных мест в Тобольске всего 17. И вот с огромного количества этих монастырей, конечно, тех, которые закрываются, принять в Тобольске насельниц не могут. Поэтому, в том числе и в Верхотурье, наши монахини, они никуда не пошли. Они остались при храме, кто-то, кого-то приняли в семьи, и буквально до 1782 года есть известие о том, что быстрые насельницы этого монастыря, они в Верхотурье еще были. Но при этом монастырь уже не существовал, и Старопокровская церковь, и храм Иоанна Предтечи, они стали приходскими. И почти 100 лет женского монастыря в Верхотурье больше не было. Николаевский процветал, а женского, увы, не было. И только в 1853 году эта история начнется заново, когда очень активные дамы решили, что все-таки нужно существовать этой общине.
Времена прошли самые.
Самые такие, сложные, да, времена закончились. В 1850-х история началась. В 1896-м они получили официальный статус общины. И в 1898-м было получено разрешение построить при общине новый каменный Покровский храм. И, собственно, на территории Покровского монастыря женского вот эта замечательная белая церковь с голубыми куполами, это уже Новопокровский храм, который был освящен в 905 году. И, собственно, из общины Покровский монастырь был учрежден в 1907 году. А 917 год началась уже совсем другая история. И, кстати, при женском монастыре есть странноприимный дом, то есть там тоже можно переночевать, точно так же, как и в мужском монастыре. Ну и то, что я обещала сказать, почему там побывать обязательно стоит. А дело в том, что при этом в монастыре есть пасеки, там разводят совершенно замечательных животных, которых можно трогать под названием альпаки. Если вы знаете эти чудесные зверушки на длинных ножках. Да, да.
И хорошенькие.
Вот. И они там не просто так, не для красоты, то есть это не контактный зоопарк, это реально ферма. И монахини из шерсти альпак плетут, вяжут совершенно потрясающие шали из более низкого качества материала, скажем так, носок, варежки. И вот если есть финансовая возможность хорошо потратиться, то я, конечно, рекомендую там покупать как раз вот эти очень изысканные, не побоюсь этого слова, изделия из альпаки. То есть те шали, которые я там видела, это нечто вот совершенно непостижимое.
Но для Урала это что-то действительно эксклюзивное, да, и такое, да, необычное, из шерсти альпаки у нас же нет.
А кроме того, если нет желания покупать такие изыски, а там совершенно потрясающий сыр, и вот каждый раз, когда мы туда ездим, то есть козий сыр, коровий сыр, это вот специалитет, который, ну, стоит, конечно, на уровне фермерских сыров, но вот купить там кусочек 200-300 граммов, и даже без связки вот как бы к одухотворенности этого места, в общем, это потрясающая история, и каждый раз из нашей поездки я привожу оттуда, ну, молочные изделия. Дети привозят впечатления от общения с альпаками.
Возьмите меня с собой. Я думаю, именно такая эмоция, просьба сейчас у многих наших радиослушателей возникла. И действительно, Верхотурье – прекрасный край, и уже несколько программ мы про него делали, и я больше скажу, что всего скорее еще не раз помним об этом прекрасном месте. И туда теперь, как выяснилось сегодня, можно ездить и не только за красивыми монастырями, но и также за вкусными продуктами. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Я напомню, что в программе «Записки краеведа» у микрофона была Мария Заостровных. А своими знаниями и потрясающими абсолютно рассказами про архитектуру Урала делилась с нами Надежда Бурлакова, краевед-любитель и создатель паблика archligbes.ru. Спасибо за внимание и до встречи в следующую субботу в это же время.